Это прямой эфир на радио «Спутник». Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладеева у микрофона. Актуальные новости к этой минуте. Расскажем, дадим оценку, прокомментируем. Мне в этом поможет доктор политических наук, профессор Александр Гусев со мной на связи. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Напомню нашим слушателям, что они, конечно же, могут присоединяться, и мы будем рады к нашему эфиру, к нашей беседе. Пишите по телефону 8-968-766-3311, WhatsApp, Telegram, ну и можно позвонить по телефону прямого эфира непосредственно в студию, с нами побеседовать, плюс 7-495, код Москвы, 95-95-91-2. Давайте начнем с того, что Владимир Зеленский ввел санкции в отношении сотен граждан России и российских компаний. Аналогичные меры, надо отметить, приняты против Белоруссии тоже. Но, мне кажется, об экономических последствиях говорить здесь немножечко бесполезно. Перечислять тоже всех не будем. Перечень довольно большой. Более важно здесь говорить о политическом эффекте от такого решения, которое, понятное дело, уже не впервые принимается Зеленским и представителями киевского режима.
Да, согласен с вами, Татьяна. Конечно, здесь политическая подоплека, но если оценивать в целом, с политической точки зрения, ну, знаете, я бы сказал так. Это камень, брошенный в ушедший пароход. Здесь, по большому счету, ну, какое влияние может оказать на тех же спортсменов? Я напомню, что под ограничение попало 438 физических лиц, там два списка. Достаточно большой список спортсменов российских и белорусских. И эти санкции коснулись 254 российских компаний. Ну вот интересен, конечно, список спортсменов, 87 человек там, включая Игоря Акинфеева, вратаря ЦСКА.
Ну, известные фамилии, да, конечно,
да, конечно. Да, фигуристки Елизаветы Туктамышевой, фигуриста, ну, собственно сказать, сейчас уже тренера Илья Вербуха, Светлана Хоркина попала, ну, тоже, так сказать, уже, как говорится, не спортсменка, но олимпийская чемпионка по гимнастике, но сейчас она уже практически не участвует. Попала Ксения Шойгу, президент Федерации триатлона. Ну, что там говорить? Конечно, нынешняя киевская власть, она находится во внешнеполитическом тренде Соединенных Штатов, и это для всех уже очевидно. Без помощи Соединенных Штатов и стран Европейского Союза этой Украины в том виде, в котором она существует сейчас, ее, конечно, не было бы и нет. И, ну, фактически, если говорить политически, опять же, отталкиваясь от нынешней ситуации, то правосубъектность Украины потеряна. Поэтому говорить о том, что какие-то санкции киевская власть ввела в отношении российских граждан и компаний, и белорусских, ну, это, честно говоря, по меньшей мере смешно.
Александр Анатольевич, ну вот мне кажется, вот важный момент, мы про спортсменов еще с вами тут отдельно, в другом ключе, конечно же, поговорим, но вот тем не менее, получается, вот этот некий пакет санкций, он действительно в какой-то степени нацелен на представителей спорта России, ну и Белоруссии там тоже. Почему? Потому что сейчас очень многие говорят, в том числе про Олимпиаду, про возможность допуска спортсменов на такие соревнования, да, ну на каких условиях тогда их будут допускать, и это в том числе та самая политическая подоплека, о которой мы с вами говорим. Или почему сейчас выбрали? Вот просто решили, что теперь пора поговорить про спортсменов. Да? Там до этого актеров против них всячески вводили. Вот теперь очередь до них дошла. Как вам кажется?
Я думаю, что да. Это никак не связано с Олимпийскими играми, летними Олимпийскими играми, которые пройдут во Франции, в Париже. Ну, большая часть спортсменов уже фактически не участвует в соревнованиях. Ну, а что они могут сделать? Если говорить конкретно, а какие санкции введены? Ну, собственно сказать, это блокирование активов. Ну, а кто, собственно, держит активы в украинских банках?
Вряд ли, да, вряд ли.
Ну, да, об этом даже говорить. Это полное прекращение торговых операций, транзита, полетов, перевозок по территории Украины. Ну, кто сейчас поедет на Украину? Ну, это же не...
Да, но с другой стороны, так, знаете, в СМИ, не только же в российских, да, на российских там радиостанциях и на телевидении, допустим, сейчас это будут обсуждать, эта новость будет и в западной прессе. И там в очередной раз таким образом, ну, может зайти, да, дискуссия о том, как раз-таки вот есть, да, спортсмены из России, что же... Ну, то есть я к этому, это лишний раз напомнить, может быть, нет?
Да нет, вы знаете, по большому счету, вот, по гамбургскому счету, Украина фактически никому уже не нужна. То есть я начал говорить о правосубъектности Украины. Это не суверенное государство. Уже это объект международного права, которым все манипулируют. Президент, но я его сравниваю, если говорить спортивным языком, раз мы коснулись спортсменов. Вы знаете, сегодня президент незалежный представляет из себя футбольный мяч, который пинают все. И, конечно, говорить о том, что там Украина ввела санкции в отношении физических и юридических лиц России и Белоруссии. Кстати, там часть и украинских спортсменов попала, кто поддерживает отношения с российскими спортсменами. Вот. Но это, по меньшей мере, просто, так сказать, неконструктивно. Вот. И мировые СМИ, конечно, об этом говорить не будут. Но какая-то желтенькая там пресса где-то в Британии, на Британских островах может что-то, извините меня, вякнуть в отношении того, что Зеленский ввел санкции. Но мы же видим, да, что ввели 10 пакетов санкций страны Европейского Союза. Сейчас Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, заявила, что фактически уже 11-й пакет санкций сформирован.
Будем ждать, да, нам остается с вами ждать.
Консультации, да, поэтому, скорее всего, будет введено, ну а что нам?
Ну и давайте не будем тогда про эти санкции от Киева говорить, но действительно, что про них? Давайте лучше тогда побеседуем, ну вот тем более фон дер Ляйен, вы уже вспомнили, я напомню, что она вместе с Макроном, президентом Франции, они не так давно в Китай ездили, но итогов как таковых, да, результативных точно нет от этого визита. Но, тем не менее, это стало поводом для беседы между Владимиром Зеленским и непосредственно Макроном. По телефону они побеседовали, говорили 1.5 часа. Как вам кажется, ну, о чем они уж там могли договориться? Там-то есть какой-то результат этих переговоров? Или тоже особо нет?
Нет-нет, это очень важные были переговоры Макрона и Си Цзиньпиня. Они недооцененные. Они не получили такого резонанса, как, там, допустим, ну, даже приводить примеры не буду, чтобы не делать рекламы. Но в целом, понимаете, сейчас очень важный, я бы даже считал знаковый визит Макрона, даже не Урсула фон дер Ляйен. Она, кстати, служила своеобразным громоотводом, и все на этом сконцентрировались, и мировые СМИ, ну как это там, президент Франции, фигура, в общем-то, достаточно самостоятельная, не только в Европе. Вот.
Он именно в ключе Украины, если позволите, вот именно в этом, да, ключе, да, конечно, того, вот что с Зеленским побеседовали еще, да?
Не только в ключе Украины. Дело в том, что сейчас вообще, вот через несколько дней после визита Макрона и Урсулы фон дер Ляйен, в Китае это было 7 числа, вот они сейчас опомнились, американцы, и стали, что называется, наперебой все средства массовой информации, крупные, такие как «Вашингтон-Пост», там, «Блумберг», пишут практически ежедневно об этом, что фактически Макрон кинул Соединенные Штаты, он постепенно дрейфует в сторону Китая. Да, Макрон и во время пребывания своего в Пекине заявил, что, в общем, надо заниматься не Тайванем, у нас кроме Тайваня еще достаточно много дел. Вот, и, в общем, так оценили его поездку, его официальный визит достаточно конструктивно. Что касается Украины, ну, мы же видим, Франция заблокировала сейчас выделение финансовой помощи на закупку боеприпасов в размере 1 миллиарда евро. А общий пакет там около 2 миллиардов. Решение не принято, потому что Евросоюз принимает решение консолидированно. Даже если один из членов Европейского Союза голосует против или воздерживается, решение не принимается. Поэтому это решение заблокировано. Понимаете, это достаточно серьезно. Это для, собственно, реализации конфликта, как они говорят, на Украине. Поэтому и состоялся этот полуторачасовой разговор Макрона и Зеленского, где, конечно, основная часть беседы была сконцентрирована на том, когда Франция разблокирует и даст фактически зеленый свет на финансовую помощь, на деньги которых будут закуплены.
Но Франция это сделает, как вам кажется, Александр Анатольевич, или вряд ли?
А вот сейчас это многое будет зависеть и от Макрона, и от нашей активности. Все-таки мы, я думаю, я надеюсь, что, конечно, в конечном итоге, через какое-то время, американцы надавят, это будет достаточно серьезное давление на Францию, с одной стороны, с другой стороны будет давить Германия, Британия, поэтому, конечно, Макрон сейчас, что называется, между молотом и наковальней. Китай далеко, вроде бы, но представляете, если рассорятся там Китай и Франция. Во Франции, ну, торговые отношения вообще с Евросоюзом Китая громадные, порядка 700 миллиардов евро. Поэтому, если Китай откажется от торговли с Евросоюзом, что называется, мало не покажется. Поэтому, конечно, Франция очень заинтересована в этих связях. И вот Макрон сейчас оказался в таком положении. Я полагаю, что пройдет какое-то время, конечно, ему выкрутят руки. И Франция, скорее всего, так сказать, поддержит эту инициативу выделения 2 миллиардов евро.
Но сейчас Макрону, да, не позавидуешь серьезно. В любом случае. Там и свои, конечно, проблемы, да, внутри есть, страны. Да,
да, внутренние проблемы, да, повышение пенсионного возраста, социальный пакет, там внутренних проблем очень много. Но, по крайней мере, Макрон показал, что он самостоятельная фигура. Все-таки он в обход парламента принял решение о повышении пенсионного возраста на 3 года. Это, в общем, достаточно серьезно. Вот, это и по нему ударило, конечно. Поэтому внутренние и внешние проблемы, мне кажется, они сейчас создали для Макрона трудности определенные, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, показали его самостоятельность. Это вполне очевидно. Мы ведь долго говорили, и средства массовой информации об этом писали, что, ну, что там Франция потеряла свое лицо, Франция идет в фарватере внешней политики Соединенных Штатов и так далее. Оказалось, не совсем так. Вот это надо анализировать, это надо оценивать, и здесь нужно активизировать и свои позиции. У нас есть о чем говорить с Макроном.
Ну, то есть вы думаете, давайте очень коротко еще вот на такой вопрос ответим. А беседа, может быть, Путина и Макрона в ближайшее время тоже, да, может состояться?
Да,
да, есть,
да,
такая вероятность.
Ну,
будем следить, да, будем следить,
да, конечно,
тогда обязательно.
Да.
А давайте по поводу американцев поговорим. Дело в том, что госсекретарь США Энтони Блинкен, он съездил во Вьетнам, встретился там с премьер-министром. Ну, о чем договорились? Договорились, что нужно укреплять отношения между этими государствами. Честно говоря, мне кажется, мы не так много говорим об отношениях США и Вьетнама. Вот давайте поэтому тоже расскажем, в какой они стадии сейчас и каковы шансы того, что действительно вот это вот углубление связи, да, оно будет успешным, быстрым, эффективным, для кого более выгодным, еще тоже такой момент.
Но здесь очень важно, собственно сказать, какую позицию будет занимать Вьетнам. Конечно, с точки зрения американцев, в противостоянии с Китайской Народной Республикой. Действительно, госсекретарь Соединенных Штатов Блинкен сейчас встретился с премьер-министром Вьетнама Фан Минь Тинем, где они обсудили целый ряд вопросов, в том числе, конечно, экономических, экономической помощи. Мы знаем, что во Вьетнаме сейчас идет строительство посольства Соединенных Штатов, там выделены достаточно большие деньги, порядка 1,5 миллиарда.
Ну да, там 1 миллиард и 200 миллионов, да, да, да.
Да, да, да. Поэтому, конечно, как заявил Блинкен, мы выходим на новый уровень сотрудничества. Ну, наверное, это так, потому что Соединенным Штатам нужен свой партнер, достаточно надежный. Вот надежный ли Вьетнам, вот здесь вот большой вопрос. Но они ищут опору в Юго-Восточной Азии, конечно, в противостоянии с Китаем, потому что эта проблема для Соединенных Штатов очень большая. Но мы же видим, что там Мьянма абсолютно прокитайская, да, там, вот с Китаем надо сейчас вроде как бы решать. Поэтому, ну, приурочили к достаточно серьезной эту встречу Блинкена и премьер-министра Вьетнам, приурочили к знаменательной дате, 50 лет со дня, с момента вывода американских войск из Вьетнама, поэтому он как бы такой знаковый с этой точки зрения. Но, что называется, будем смотреть сейчас, анализировать, как дальше будут развиваться события, но договорились они о помощи в военно-технической сфере, потому что, конечно, армия Вьетнама была вооружена советским системами вооружений, советским оружием, поэтому сейчас, по прошествии уже достаточно длительного времени, собственно, Вьетнам перевооружается, и здесь американцы хотят найти достаточно серьезный рынок все же продается, не просто же дарится. Поэтому, с одной стороны, рынок, а с другой стороны, вот достаточно серьезная помощь Вьетнаму.
Они ну, то есть и экономика, и политика, да, вот как всегда,
да,
Александр Анатольевич замешан.
24 пограничных катера, ну, правда, бэушных, не новых, 24, но это практически с 2016 года. Сейчас один еще катер передали, подарили, правда, бесплатно, но бэушный. Вот. Но это говорит о том, что вот они настраивают вьетнамское руководство на достаточно такой лирический лад по отношению к Соединенным Штатам. Конечно, противовес Китаю. Это надо себе хорошо представлять. Но Китай там тоже имеет очень серьезные виды на Вьетнам, поэтому...
Честно, то есть такое
говоря,
противостояние, да, будет в этом смысле?
Положа руку на сердце, я думаю, что американцев не получится. Восток вообще дело тонкое.
Это всем известно, точно. Да. Поэтому, может быть, Китаю в этом смысле будет лучше, да, и проще как-то, может быть, договориться. Но посмотрим, посмотрим.
Да, да.
Про спортсменов, как и обещала, вернемся. Важная новость и сообщение, что Паралимпийский комитет России обратился в ООН и в ряд других международных организаций с открытым письмом, в котором попросил призвать Международный паралимпийский комитет к недопущению дискриминации российских спортсменов с инвалидностью по национальному признаку. Конечно, ну, тут мы вообще про спортсменов, да, про олимпийцев в том числе с вами говорили, а про паралимпийцев, мне кажется, это вообще отдельная тема, отдельный разговор. Вот как вам кажется, здесь в этом вопросе все-таки политика возьмет верх, ну или понимание того, что у спортсменов есть некий срок, да, их карьеры и возможности, и здесь тоже физических неких возможностей, что все-таки надо допускать?
Ну, во-первых, вот этот срок человеческий у паралимпийцев несколько меньше. Надо себе хорошо представлять, что паралимпийцы – это все-таки инвалиды. И, конечно, с этой точки зрения упускать шанс участия паралимпийцев в олимпийских, в очередных олимпийских играх, он, как правило, один, редко там два срока. Есть, правда, прецеденты более, как говорится, многолетнего участия паралимпийцев, но, тем не менее, это обстоятельство необходимо учитывать. И, конечно, это полнейшая дискриминация спортсменов, потому что жизнь спортсменов вообще очень короткая, а уж тем более в спорте высоких, как мы говорим, высоких технологий,
достижений, да, конечно, там совсем, да, все, да, там каждый год считается, да.
Ну, конечно, спорт – это уже технология, поэтому, конечно, я всегда об этом говорю, это очень короткая жизнь у спортсменов, поэтому, конечно, дискриминация, недопущение спортсменов до участия во всемирных играх, олимпийские игры – это вообще, так сказать, там, апогей спорта. Поэтому, конечно, это нарушение всех возможных мыслимых и немыслимых прав человека.
Но здесь ведь очень важно, мы всегда говорим вот об этом нарушении прав человека, а в Европе говорят, что там активно за это все борются, да, соблюдают и все прочее. Но вот в этой ситуации, как вам кажется, письмо открытое. Если сейчас будет такой же открытый ответ, что нет, мы паралимпийцев из России не допускаем к соревнованиям, мировая общественность как-то отреагирует на это, ну, с неким негативом? Или все-таки
абсолютно
нет, скажут
никак.
Все правильно? Никак не отреагируют.
Нет, конечно, не отреагируют. Но, собственно сказать, это уже было по отношению к спортсменам.
Когда их не допустили как раз-таки, да.
Конечно, да. Поэтому здесь надеяться на то, что там Олимпийский, Паралимпийский комитет, Олимпийский комитет скажут «да» и допустят наших паралимпийцев, честно говоря, я в это не очень верю. Поэтому здесь, хотя действительно открытое, вы правы, Татьяна, открытое письмо было направлено и в Всемирный союз инвалидов, и в ЮНЕСКО, и в международную организацию, консорциум по инвалидности и развитию. Вот. Но шансов, честно говоря, не очень много, потому что все красные линии пройдены.
Угу. Вот, кстати, тут резонный вопрос слушатель задает, а в ООН почему? Потому что это уже как последняя надежда, да, вот потому что все остальное уже все. Мы понимаем, что бессмысленно просить и призывать к чему-то.
Нет, ну, во-первых, я считаю, что всегда это нужно делать. То есть нужно использовать любую возможность, любую площадку для диалога. Вот это мое твердое убеждение. Поэтому письма правильно сделали, что разослали во все возможные инстанции. Каков будет ответ, он может быть разным. Потому что все-таки вот, человеческий фактор сказывается, условия иногда сказываются, там, приверженность каким-то спортивным идеалом, понимаете? Здесь много нюансов разных, но то, что необходимо использовать, все имеющиеся возможности, бить в колокола, договариваться, извините меня, пить чай, ставлю в кавычки, вот, любую возможность использовать, чтобы допустить наших спортсменов, тем более паралимпийцев, к Олимпийским играм. Вот это нужно здесь, что называется, застолбить за собой.
Вот мы-то это понимаем. Главное, чтобы там вот тоже все-таки нас услышали, понимали. И мне кажется, все-таки условия, на которых допускают как олимпийцев, так понимаете, и паралимпийцев, Запад, это тоже очень важно, как ни крути.
Татьяна, Запад неоднороден, понимаете? Там есть люди, которые очень симпатизируют нашей стране. Таких людей много я встречал и встречаю на Западе. Есть люди, которые ненавидят нашу страну всеми фибрами души, как если она у них есть, конечно. Ну, это образное выражение.
Вот кто у власти, поэтому... вопрос, да? Кто у власти, кто будет принимать власти, это решение?
Да, кто у власти, тот и живет с власти, как говорили раньше. Поэтому, да, поэтому отношение здесь власти, если говорить о Соединенных Штатах, но они спят и видят, чтобы нас вообще не было... чтобы нас стереть с лица земли.
Ну, не дождутся, не дождутся. Александр Анатольевич,
ну, конечно, не дождутся.
Давайте даже в завершение еще немного про спорт. Не только с российским спортом у нас проблемы, но вот в Баку приняли решение о возвращении членов национальной сборной по тяжелой атлетике с чемпионата Европы в Ереване. Он проходил, там случилась провокация с публичным сожжением азербайджанского флага на церемонии открытия турнира. При этом премьер Армении тоже присутствовал непосредственно там. Вот в последние, да, две минутки у нас с вами осталось. Да-да. Давайте поговорим о том, как это сказывается вот в этой ситуации тоже, как спорт и подобные провокации сказываются на отношениях между странами.
Понимаете, любые действия, они, конечно, сказываются на внешнеполитических отношениях между странами. А тем более две бывшие советские республики, дружившие, любившие друг друга.
У которых непростые, да, отношения тоже и сегодня.
Непростые отношения всегда были, да. Но, тем не менее, сейчас вот они же независимые страны, да, суверенные. Поэтому, конечно, сожжение флага публично, там, в присутствии премьер-министра Никола Пашиняна. Вот.
Но, с другой стороны, провокация... вы знаете, я так думаю, ну, одно дело, когда вот один такой человек, ну, не до конца там, ну, мало ли, что вот одному человеку пришло в голову, согласитесь, Александр Анатольевич, да, но политики на высоком уровне должны понимать, что такие провокации, да, могут быть, но это не означает, что это как будто бы президент, да, глава государства, ну, вот,
ну, конечно,
с другой стороны,
да.
Это одобряет, но это же действительно не так.
Да, конечно. Люди же разные, да, встречаются, поэтому где-то у кого-то с головой не в порядке реагировать. Да, дипломатическим путем это одно, но отзывать свою команду с чемпионата, мне кажется, что это, ну, достаточно большое преувеличение, не нужно было этого делать, хоть, там, МИД мог выступить, ну, кстати, выступил.
МИД выступил, да-да-да.
Да, осудил. Инцидент, да, но этого было бы достаточно, понимаете, это же не массовая акция. Вот, это разовое, да, неприятное, да, нехорошее, да, преступное, да, нужно возбудить дело, оно уже возбуждено по статье хулиганства, да, это нужно все сделать, там, в отношении, по-моему, Николянова фамилия этого
Ну, это не так важно,
человека,
да, это не так важно.
Ну, это важно с точки зрения правосудия, поэтому нужно знать, что называется, от чего можно ожидать. Поэтому с этой точки зрения, мне кажется, это не совсем... порядочно.
Ну, тем не менее, в Баку вот такое решение, да, приняли,
да,
готовились, но зато
да,
провокаций,
они...
может быть, вот таких не будет, да, Александр Анатольевич, в будущем,
ну, да,
тоже.
Да,
спасибо,
да,
большое,
конечно.
Время в эфире, к сожалению, ограничено, поэтому вынуждены перебить. Спасибо за ваше мнение, интересные ответы. Доктор политических наук, профессор Александр Гусев был с нами на прямой связи. Татьяна Ладеева была у микрофона.